В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Путин как мастер хаоса. Станут ли новые санкции против Кремля ответом на американскую стратегию Путина? Может ли российское расследование расшатать американскую политическую систему? Способен ли Путин отказаться от стратегии хаоса? Сможет ли Трамп стряхнуть с себя подозрения в сотрудничестве с Кремлем? В передаче участвуют Уильям Померанс, политолог, заместитель директора Кенноновского института при центре Вудро Вильсона в Вашингтоне, и американский политолог, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве Дэвид Саттер. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 14 июня 97 из 100 американских сенаторов проголосовали за расширение санкций против российских компаний и российских граждан в ответ на российские кибератаки во время президентской кампании в США, поддержку сепаратистов на востоке Украины, военную кампанию в Сирии и политические притеснения внутри самой России. Мало того, сенаторы лишают президента права отменить уже существующие санкции без особого разрешения Конгресса, что означает, что отмена санкций в обозримом будущем не будет. Это был неожиданный шаг, поскольку совсем недавно ведущие сенаторы говорили, что в таком законе нет нужды, ибо, по их мнению, президент Трамп отказался от идеи ослабления санкций как дружественного жеста в отношении Кремля. Любопытно, что сенаторы пренебрегли призывом госсекретаря Тиллерсона, который просил их повременить с таким решением, дабы не подрывать попыток администрации наладить хотя бы зачаточное сотрудничество с Кремлем. Что подвигло законодателей на этот шаг, неизвестно. Это могло быть желанием воспользоваться удобной возможностью узаконить эти санкции, сделав их частью законопроекта о санкциях против Ирана. Эти санкции поддерживает президент. Это могла быть реакция на известие о том, что Белый дом может вернуть в пользование России два особняка под Вашингтоном и Нью-Йорком, которые, как утверждала администрация Обамы, использовались Москвой в шпионских целях. В любом случае, тот факт, что новые санкции были по сути единодушно одобрены и демократами, и республиканцами, американские наблюдатели оценивают как крайне неприятный знак для Кремля. Вот что говорит Уильям Померанц.
Это потрясающий редкий пример двухпартийной поддержки законопроекта в Конгрессе. Парадоксально, что чуть ли не единственная тема, по которой американские законодатели нашли общий язык, это противостояние России. И это при том, что госсекретарь Тиллерсон обратился к Конгрессу с призывом повременить с подобным законопроектом, дать администрации больше свободы, больше времени для того, чтобы наладить основы диалога Вашингтона с Москвой. Решение Сената свидетельствует о том, что, во-первых, законодатели не намерены дольше ждать. Во-вторых, они не готовы доверить администрации Трампа ведение такого диалога. Но самое главное – это свидетельство того, что Конгресс готов решительно ответить на вмешательство России в американский избирательный процесс.
Стоит ли Кремлю ожидать ощутимых последствий, если Конгресс одобрит этот законопроект? Или он, по большому счету, представляет собой символическую акцию, как, скажем, закон Магнитского?
С юридической точки зрения он возымеет серьезные последствия. Вся система нынешних санкций, основанная на президентских указах. Трамп своим решением может отменить или ослабить режим санкций. В случае одобрения этого законопроекта президент будет обязан вести консультации с Конгрессом до принятия любого решения и, скорее всего, получить санкцию законодателей, если он решит отменить санкции. Это фактор, который серьезно ограничит свободу действий администрации Трампа. Наглядным примером может стать так называемая поправка Джексона-Веника, принятая с целью добиться свободы выезда из стран бывшего Советского Блока путем лишения их статуса наибольшего благоприятствия в торговле, но остававшаяся в силе несколько десятилетий после того, как СССР снял ограничения с иммиграцией страны. Этим законопроектом также предусмотрены новые санкции против российских компаний и граждан, имеющих отношение к вмешательству в дела Украины, военной кампании в Сирии, кибероперациям против США и нарушениям прав человека в России. Пока непонятно, что конкретно будут представлять собой эти санкции, но я не думаю, что они будут столь же масштабными, как санкции, направленные против отраслей российской экономики, которые были введены в ответ на действия Кремля на востоке Украины.
Словом, вы не видите никаких признаков приближающегося конца акции. А как в таком случае объяснить сообщение о том, что администрация Трампа может вернуть России две усадьбы в Нью-Йорке и под Вашингтоном, которые использовались для отдыха дипломатов и параллельно, как говорила администрация Трампа, для шпионской деятельности? Обе усадьбы были освобождены по ее требованию, они стоят пустые, и вдруг внезапно заговорили, что Трамп может пересмотреть это решение Обамы.
Действительно, ходят слухи о возможном возвращении этих усадеб, но никаких подтверждений со стороны администрации пока не было. Трудно поверить в их достоверность хотя бы потому, что такой шаг только раздует кризис, который Дональд Трамп пытается нейтрализовать. В ответ на такой шаг можно ожидать гневной реакции политиков обеих партий и новых громких вопросов о российском вмешательстве в американские выборы и отношениях Дональда Трампа с Россией. Это совершенно не то, что нужно президенту, который хотел бы поскорее сбросить с себя бремя так называемого российского расследования. Поэтому он, можно сказать, загнан в угол, в том, что касается санкций. Любой публичный жест примирения в сторону Кремля или Путина лишь раздует пламя вокруг этой истории.
Мы с вами говорим о том, что президент Трамп оказался в ловушке, что американский политический класс переругался из-за этого самого российского расследования. Если посмотреть российское телевидение, так там на все лады разоблачают то, что они называют гримасами американской демократии. Неизбежно приходит в голову вопрос, не одержал ли все-таки Путин победу, добившись вот таких пропагандистских результатов, при минимальных затратах.
Я думаю, Путину больше всего хотелось бы добиться отмены санкций. Во Франции он говорил о желании покончить с санкциями. Он говорил об этом на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Этой цели он не достиг. Но при этом он в самом деле сумел спровоцировать хаос, в результате которого было заторможено осуществление важных законотворческих инициатив администрации Трампа. Он также косвенно способствовал созданию трений между США и их союзниками. Это он действительно может занести в свой актив. Вопрос в том, является ли это реальной победой. В Германии высока вероятность победы на выборах Ангелы Меркель. Во Франции на президентских выборах победил кандидат, ратовавший за сохранение санкций. Путин терпит экономическое поражение. Для многих российских банков остаются закрытыми международные финансовые рынки, на них наложены серьезные ограничения.
Как вы считаете, чем все это может закончиться для президента Трампа? Может Путин, образно говоря, стать могильщиком президентства Трампа?
Есть две вещи, которые могут обернуться серьезными неприятностями для президента Трампа. Первая – ситуация с Майклом Флинном, бывшим помощником по национальной безопасности. Как сказал бывший глава ФБР Джеймс Коми, Флинн оказался под реальной угрозой уголовного преследования. Единственной возможностью в такой ситуации для Флинна остается раскрыть следствию всю имеющуюся у него информацию о работе избирательного штаба Трампа и его контактах с российскими представителями. Если Флинн, встречаясь с российским послом Кисляком и другими россиянами, действовал по своей собственной инициативе, то Трампу вряд ли есть чего опасаться на этом фронте. Вторая вещь – финансовые сделки самого Дональда Трампа на бывшем советском пространстве. Получил ли он в свое время финансовую поддержку из того региона? И если да, то какие долги у него могли остаться? Президент отказывается предоставить какие-либо данные о своих сделках. Однако отношения с этим регионом мира могут представлять для него политическую опасность.
Это был Уильям Померанц. Многочисленные критики Дональда Трампа, подозревающие, что он пошел на сговор с Путиным с целью подорвать президентские шансы Хиллари Клинтон, не понимают простого мотива Путина, который ставит перед собой очевидную задачу – создание хаоса в стане западных демократий. Об этом пишет в статье в газете Wall Street Journal мой собеседник Дэвид Саттер. Дэвид, вы в газете Wall Street Journal пишете, что реальные мотивы действий Владимира Путина – это не желание помочь Трампу, чего он в действительности и не делал, а это желание внести хаос в американскую политическую систему. Хаос – его главная цель, и цель, казалось бы, бессмысленная. Зачем Путину это нужно?
Ну, я бы не сказал, что только один мотив – но главный мотив – это просто создать хаос, например, в Америке, потому что я не верю, что это так важно ему, кто будет президентом, Клинтон или Трамп. Я думаю, он достаточно опытен понимать, что для России большой разницы не будет. Он должен способствовать ситуацию в самой Америке, где люди будут сосредоточены на внутренних конфликтах. Им не будет ни времени, ни желания думать о ситуации в мире, включая в России. Поэтому он действует довольно логично. он старается использовать наши внутренние противоречия, наши внутренние конфликты, чтобы погрузить нас в бессмысленных конфликтах и таким образом обезопасить себя. В принципе, идея, что надо обезопасить себя, создавая внутренние конфликты в свободных и западных странах, это всегда была внешнеполитическая тактика России, или, по крайней мере, в 20 веке после прихода власти коммунистов.
Дэвид, если вы правы, то президент Путин, в общем, может гордиться тем, что он обошел своих предшественников из КГБ в том, что касается эффективности таких усилий. Ведь вы записываете ему в актив провоцирование всей этой российской истории, которая сотрясает Вашингтон уже несколько месяцев. И эта история беспрецедентная, насколько я понимаю.
Он очень успешно, конечно, вмешивается в американскую внутреннюю ситуацию, но я бы не сказал, что это беспрецедентно, потому что все-таки мы помним, какая кампания была в Западной Европе, когда американцы хотели поместить туда их ракеты средней дальности. Это было в 80-х годах. Мы помним, как действовали европейские террористические группы, которые спонсировал Советский Союз, и какая ситуация они создали, например, в Италии. Они создали ситуацию в Италии, где ни одного официального человека не мог ехать без охраны. Они, безусловно, создали атмосферу страха и нестабильности. Я сейчас говорю о Красной бригаде. В Германии это был Бадер-Майнхоф. Поэтому эти попытки в самой Америке, успехи в определенном смысле были меньше, но где могли, они старались способствовать протесты против Вьетнамской войны, хотя эти протесты имели другие корни, случилось даже без их участия. Но в периоде сенатора Маккарти в Америке все-таки эта внутренняя ситуация, которая была создана в Америке, эта внутренняя паника по поводу внедрения советских агентов была бы невозможна без того факта, что такое внедрение в самом деле существовало. Поэтому я бы не сказал, что это что-то беспрецедентное.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Путин как мастер хаоса. Может ли российское расследование расшатать американскую политическую систему? Станут ли новые санкции против Кремля ответом на американскую стратегию Путина? В передаче участвуют Уильям Померанц и Дэвид Саттер. Ведет передачу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Дэвид, вы неожиданно, нужно сказать для меня, провели параллель, которую обожают телевизионные пропагандисты в России. Они называют российское расследование примером маккартизма или русофобии. Кстати, сам президент Трамп обвинил американскую прессу в том, что та охотится за ведьмами. Как вы объясняете этот уровень эмоций, этот непрерывающийся поток слухов, предположений, утечек секретной информации о российском исследовании? Словно американская пресса ни о чем другом говорить не способна.
Потому что в американском обществе есть внутренний конфликт. Был человек, Хиллари Клинтон, она могла стать первой женщиной президент. Для многих это было очень важно. В любом случае, те, которые привык в Америке определить политический диалог и, я бы сказал, повестку дня в культурном смысле, они теряли, и новый президент – это человек, который представляет наоборот – белого рабочего класса, который до этого молча поддерживал демократов. И это довольно серьезное культурное и экономическое даже изменение в стране. Трамп сумел это делать частично, потому что он, безусловно, использовал довольно жесткие тактики, он не стеснялся говорить, что Хиллари – это мошенник, что это жулик. Поэтому ситуация внутри страны натянутая. Обе стороны не любят друг друга. И когда они видят, что Россия участвовала в нашем президентском выборе и принимала какие-то шаги, которые помогали Трампу, они, естественно, хотят это использовать против Трампа. Они обсуждают русское вмешательство, так называемое, но в самом деле имеют в виду не это. Они имеют в виду результаты выборов. Они недовольны с этими результатами и хотят их менять.
То есть вы согласны с теми, кто говорит, что не будь России в этой ситуации, был бы другой повод для подобных споров, для подобных скандалов?
Наверное. Вмешательство России, факт, что они хакнули демократический комитет, это, естественно, дал тех, которые недовольны были результатами выбора, повод, чтобы напасть на Трампа, обвинить его, что он был к этому причастен. Но пока нет свидетельства, которое поддерживает это.
Вы в своих публикациях склоняетесь к версии о том, что никакой смычки между избирательным штабом Дональда Трампа и Кремлем не было, в то время как оппоненты Трампа говорят, что многочисленные контакты людей из окружения Трампа с российскими представителями, попытки скрыть эти контакты настолько необычны, что они заставляют предположить нечто большее, чем простое невинное совпадение.
Я, прежде всего, не могу сказать, что не было. Я считаю, что это маловероятно по нескольким причинам. Прежде всего, я не думаю, что это был так важен для Путина, что Трамп стал президентом. Когда Клинтон был госсекретарь, она сделала целый ряд очень необдуманных вещей. Она начала эту политику перезагрузку, несмотря на факт, что это было сразу же после убийства Анны Политковской, Александра Литвиненко. И это, естественно, ослабило позицию в Америке в отношении России. Это было сразу же после вторжения в Грузии. Идея, что Америка должен воздерживать Россию, была совершенно потеряна.
То есть вы хотите сказать, что в принципе Путину нечего было опасаться Клинтон?
Да, абсолютно. Он знал, что у нее нет знания и нет инстинкта. И кроме этого, координировать такой заговор для России было бы крайне сложно во время президентской гонки, когда ситуация меняется ежечасно. И, наконец, мы видим, что Кремль тоже готовил компромат на Трамп. Они хакнули Демократический национальный комитет и публиковали электронную почту разных людей, но они тоже составили это досье по поводу Трампа, который имеет, по-моему, явно провокация русских спецслужб. Потому что там был все оборотов и приемов, которые очень привычны в русской дезинформации, все темы, в которые они стараются внушить в западных think-tanках и университетах и в газетах, они там присутствовали. И даже эта информация по поводу сексуальных похождений Трампа в гостинице Ритц-Карлтон, это очень похоже на фабрикации.
Вам кажется, что Кремль бил, в общем, по всем кандидатам?
Я думаю, да. Я думаю, да. И с целью создать именно такой хаос, который сейчас творится в Америке.
Дэвид, вы в своей статье делаете Владимиру Путину невольный комплимент, в общем, говоря, что он способен парализовать американскую политическую систему. Небольшая ли это честь? Неужели действительно американская система столь слаба, что ее вот так легко можно парализовать?
Когда мы говорим о парализовать, естественно, это в относительном смысле. В полностью парализовать американскую политику он не может, слава богу. Но он может создать определенные трудности для администрации Трампа, и это является администрацией президента Соединенных Штатов, который отвечает за безопасность Америки. И он помогает создать ситуацию, в которой Трамп, ему может быть довольно сложно реагировать в нужном образе на внешних угрозах.
Последний пример. В четверг Дональд Трамп вновь говорит в соцсетях о том, что он стал объектом охоты на ведьм. Он негодует по поводу информации о том, что спецпрокурор расследует теперь и его самого по подозрению в препятствии работе правосудия. Похоже, что российское расследование как топь затягивает верхушку американского правительства. Опасная для президента Трампа ситуация?
Это трудная ситуация, потому что, прежде всего, много людей в его администрации сейчас должны заниматься с их защитой и не с их ответственностями. Они должны нанимать адвокатов, они должны платить за это, они должны уделить внимание вещам, которые совершенно не имеют отношения к их работе, к их главной работе. Если Трамп будет делать какие-то ошибки, например, если он из неопытности или из-за того, что он человек, может быть, не очень умный, начинает мешать это расследование, это может служить как повод для импичмента, даже если самое начальное обвинение беспочвенное.
Трамп жалуется на то, что плохие, по его словам, люди возглавляют российское расследование. Кажется, он не верит, что оно закончится для него хорошо.
Я думаю, что если единственное преступление, которое обнаружено, тот факт, что Трамп как-то мешал расследованию, мне кажется, что вряд ли будет импичмент. Вряд ли. Но я могу ошибиться, потому что атмосфера в стране сейчас настолько закаленная, что, может быть, люди будут стараться сделать импичмент любой ценой. Но мне кажется, что когда становится ясным, что никакой заговор не был, если Трамп будет соблюдать минимальный нормы и будет уважать закон в этом процессе, я думаю, он выйдет из этого, и кроме всего, он может выйти сильнее, потому что будет подтверждение того, что он говорил правду.
В четверг Владимир Путин не удержался и иронически или издевательски предложил бывшему директору ФБР Коми убежище в России. Двумя днями раньше он вроде как шутливо признал, что кибератаки против США ведут российские хакеры-патриоты, которым обидно за державу. Ведь вряд ли такие реплики будут тепло встречены в Вашингтоне. Казалось бы, это не очень здравый ход для лидера страны, для России, которой требуется отмена санкций, как, кстати, и вообще эта стратегия внесения хаоса.
Это просто неизбежно, имея в виду характер тех, которые руководят в России. Они не имеют возможности просто сделать стратегию, которая будет иметь как результат снятие санкций, потому что эти санкции – это был результат вторжения на Украину и аннексации Крыма. Поэтому они могут знать, русские, что шансы для снятия санкций в отсутствие утверждение или восстановление ситуации, которая существовала до вторжения, минимальные. Они знают, что они создают хаос внутри Америки. Как результат этого, Америка ослабится. Это дает им возможности для маневра. Но они не могут предсказать, что если они будут вести себя иначе, что результат от этого будет для них приемлемый, потому что они, естественно, не хотят просто восстановить ситуацию на Украине, которой был. По-своему, их действие это логично.
Хорошо, но может Путин, Кремль в результате таких действий сильно проиграть? Сенат предлагает новые санкции, которые, скорее всего, будут одобрены. Могут ли Соединенные Штаты или даже Трамп ответить как-то очень решительно, в конце концов, на эти действия Путина?
Все эти разницы внешней политики, они не такие важны, как сохранение и укрепление внутри России путинский режим. Это самый главный цель русской политики. Все остальное – это второстепенное. Поэтому, если как результат их действий, они имеют больше проблем в внешней политике, чем они бы могли иметь, если эти проблемы не угрожают их позицию внутри страны, они могут быть использованы, чтобы соединить население, поддержку его правления.
В таком случае, если вы правы, по-видимому, трудно ожидать от Владимира Путина отказа от любимой стратегии создания хаоса и перехода к сотрудничеству с США, которое в интересах и США, и России.
России нужно нормальное отношение с Америкой и с Европой. Русский режим нужен наоборот. Затянутые и враждебные отношения, чтобы сплотить население вокруг режима. Что касается Путина и его высказывания по поводу патриотических хакеров, это обычно бандитская наглость, которая очень часто присутствует в его поведении. Он всегда опаздывает. Например, когда принимают его Папа Римский, какие-то главы государства, он хочет показать, что он не будет соблюдать никаких цивилизованных норм, и вы будете это принимать. И мир проглатывает. Это наглость, но это уже настолько обычно для него. Он знает, откуда он пришел. Он знает, как он стал президентом. Он видит, что внешний мир относится ему с определенным пиететом. И он реагирует с наглостью, потому что он в глубине души, естественно, презирает этот уровень непонимания.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Путин как мастер хаоса». Станут ли новые санкции против Кремля ответом на американскую стратегию Путина? Может ли российское расследование расшатать американскую политическую систему? В передаче участвовали Уильям Померанц, политолог, заместитель директора Кеннановского института при центре Удро Вильсона в Вашингтоне, и американский публицист, бывший корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.